Вопрос первый, Александр Владимирович. Вот вчера был, вот скажем так, ваше жесткое заявление, но тем не менее все передают, что сегодня украинская сторона начала отвод техники, заканчивается отвод техники со стороны ДНР. Скажите, первый вопрос, возможно все-таки этот конфликт решить мирным путем, учитывая все это?
Вы знаете, вопрос, конечно, сложный, но скажу со своей стороны, что правительство Донецкой Народной Республики, народ Донецкой Народной Республики, войны не хочет. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы закончить эту войну миром. Поэтому и были подписаны Минские соглашения, и мы их, кстати, соблюдаем неукоснительно. Да, действительно, украинская власть начала отвод тяжелого вооружения и техники. Но сегодня опять представителями ВСЕ был зафиксирован обстрел миссии ВСЕ и Красного Креста в аэропорту. Эта ситуация двоякая. Вроде и отводят технику, в то же время опять стреляют.
Второй вопрос можно? Скажите, но все-таки, учитывая то, что процесс начался, началась ли подготовка ко второму этапу минских переговоров и политической части? То есть технику отведут, и, насколько мы знаем, 4 марта второй этап?
Ну, знаете, я отвечу на вопрос, Как вы думаете, второй этап, как быстро сможет Украина принять конституционную реформу? Раз. Как сможет быстро Украина с нами согласовать, во-первых, принятие конституционной реформы в отношении нас? Во-вторых, закон об особом статусе согласованный с нами, и закон о местном самоуправлении с нами же согласованный. Поэтому сейчас я буду считать рано говорить о каких-то втором этапе Минских соглашений. Мы ждем реакцию Украины.
Ну, может, это третий уже, ребят?
Ну, давайте.
Третий вопрос, это продолжение этой же темы. Скажите, ну а помощь оказывается ли какими-нибудь странами, которые принимали участие в Минских переговорах, они могут повлиять на процесс? Я имею в виду Нормандскую четверку.
Вы знаете, что бы ни говорили по поводу России, как стороны агрессора, да, такое ощущение, будто Россия кровно заинтересована в мирном решении конфликта на Украине. Понимаете, все остальные, ни Германия, ни Франция, я особой помощи с этих сторон не вижу.
Ну, они хоть чуть-чуть помогают?
Может, где-то кому-то чуть-чуть и помогают.
Еще вопрос.
Как можете прокомментировать функции ОБСЕ, которые наблюдают и фиксируют, как проходит эта работа сотрудничества?
Вы знаете, миссия ОБСЕ очень много прилагает усилий. К сожалению, я так понимаю, что технически, физически все, что мы не хотели сделать, у них не выходит. Ну, вам тоже известно, что мы готовы к расширению миссии ОБСЕ, мы не препятствуем. И всегда рады встретить людей, которые будут правдиво фиксировать, констатировать факты. Дальше.
Еще вопрос.
Вопрос можно такой о правительстве? Сегодня якобы вы подписали указ о назначении нового министра топливной энергетики.
Да. Подписал. Ну, вы спросили, подписал ли я указ? Я говорю, да, подписал.
А кто им стал?
Один из директоров шахт, который непосредственно работает в этой отрасли и который показал восстановление своего предприятия самые лучшие быстрые результаты. Я думаю, что отрасль, которую он возглавит, будет с таким же успехом восстановлена и на благо Донецкой Народной Республики.
Спасибо. Еще вопросы?
Какова судьба, Александр Владимирович, потребительской корзины на фоне падения гривны?
Вы знаете, кто мог спросить, какова судьба гривны, но пока месяц еще не видно, поэтому судьба потребительской корзины. Ну, тут немножко другой вопрос. Не то, что потребительская корзина на фоне падения гривны. То, что сейчас случилось с гривной, очень сильно ударило по нам. Мы страна воюющая, это правда. Поэтому цены в магазинах и само отсутствие продуктов связано с двумя вещами. Во-первых, падение гривны, а второе, экономическая блокада. Кстати, это на ваш вопрос, который Украина еще не сняла. То есть она действительно блокирует поставки продуктов питания, железнодорожных материалов и так далее, медикаментов. Но я уже заявлял ранее неоднократно, Украина находится в банкротом. То есть объявление дефолта это только вопрос времени, а не на самом деле банкрот. Было принято уже раньше решение, я вот неоднократно заявлял, что мы будем работать в мультивалютной зоне. Какая валюта будет у нас здесь, ну, на сегодняшний момент решается, но я подозреваю, что будут две валюты, которые нам близки. Одна по менталитету, другая по соседству. Скорее всего, это будут, скорее всего, рубли и доллары. Поэтому мы сейчас делаем, вот правительство прилагает все усилия, чтобы отвязать наши цены от привязки к доллару, естественно, от привязки к гривне. Со следующей недели массово начнется закупка продуктов питания. питания в других регионах, в других странах.
Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, а как будет решаться проблема с дефицитом ГСМ, а также каким образом решается вот газовый вопрос? То есть будут ли поставки напрямую из России продолжаться газа, и не будет ли у нас дефицита для населения?
Ну, у вас получается в вопросе два вопроса.
Да.
Отвечаю сразу на первый. По поводу ГСМ. Проблему с ГСМ закроем в ближайших 3-4 дня. Все-таки действительно неожиданно Украина сделала блокаду, ну это было ожидаемо, в принципе готовились. То есть бензин сейчас уже в принципе появляется, со спекулятивными ценами боремся, и в течение 3-4 дней цены стабилизируются, и топливо на заправках появится, первое. А по поводу газа, скажу честно, Российская Федерация, хочу сказать, пользуясь случаем, большое спасибо народу Российской Федерации, правительству Российской Федерации, президенту Российской Федерации, то, что не бросили нас, когда отключила нам газ Украина. Я думаю, что газ у нас и будет продолжаться поступать оттуда. И технические вопросы в стадии обсуждения, думаю, на следующей неделе все это просто не закрыто.
А можно дальше в продолжение? Мы не ожидали, что возможна газовая блокада. Мы не ожидали, что такая ситуация возникнет с горюче-смазочной, с бензином. А что еще Украина может придумать? Что они еще могут нам перекрыть?
Ну давайте посчитаем то, что они еще не сделали, да, проще. Что они еще воздух не забрали. На самом деле. Все остальное, то, что они... Ну, понимаете, почему не ожидали? Ну, если бы, допустим, находились в состоянии проведения боевых действий, да, то мы к этому должны были бы готовиться и готовились бы как положено. На фоне минских договоренностей, на фоне перемирия, на фоне того, что мы разговариваем о политическом процессе, о мирном урегулировании, они начинают откручивать, прикрутили газ. Потом жестко поставили блокаду. Какой ваш вывод? Военными способами у них не получается. Мы доказали всему миру, что мы способны решать, сами за себя постоять и решать свои проблемы не только мирным путем, да, но и состоянием силы. Мы сильнее, чем противник. Хотя противник очень силен, скажем откровенно, и по численности, по личному составу, и по количеству боевой техники. Но мы в состоянии с ним бороться. Это раз. Значит, что? Вопрос вывод. Они хотят задать экономически. Но это вторая война. То есть война идет не только на фронте, в окопах, она идет и в дипломатическом русле, и в экономическом русле. Это целый, наверное, комплекс мер, который Украина предпринимает, чтобы нас задушить, скажем так. Не получается снарядами задушить. Давайте мы отрежем у вас. Ну, блин, погода хорошая, они не мерзнут. Давайте отрежем, поставим, запретим поставлять им продукты питания. Не умирают с голоду. Ну что, давайте воздух травить наружу. Ну, то есть, какое будет следующее действие? Ну, все, что можно, они уже все сделали. То есть медикаменты не поставляются, продукты питания не поставляются, ГСМ не поставляется, газ мы прикрутили. Воду могут еще отключить. Я вам честно скажу. Но в таком случае Мариуполь останется без воды. Почему? Потому что у нас за Славянска до Мариуполя идет одна труба. Отключая воду нам, они автоматически отключают воду Мариуполь. Электроэнергию, с электроэнергией мы им можем отключить. Тут уже другой вопрос. Хоть они полностью и обезопасили Мариуполь и остальные, некоторые города электроэнергии переключили. Но ту электроэнергию, которую мы поставляем на объединенный рынок Украины, энергетический, достаточно большое количество. Электроэнергии не получится. Мы самодостаточная в этом плане регион, территория, которая сама себя может обслуживать полностью электроэнергией. Даже те районы Горловки, которые мы не могли обслуживать прежде, потому что линии шли с Кораховской, ну не с Кораховской, а со Славянской ТЭС, даже с Углегорской. Сейчас уже проведены работы, Горловка получает электроэнергию, и в случае отключения этих двух районов мы просто переключаем рубильник, мы поставляем. Сегодня, на этой неделе, в субботу, к вечеру, может быть, сегодня утром полностью запустится электроэнергия, подача электроэнергии в Углегорск, и на следующей неделе запустим электроэнергию в Дебальцево. Мы ведем восстановительные работы в этих городах, воду туда уже начали поставлять, с понедельника выходит на обычный режим, который даже был, в принципе, до войны. До 4 часа утром, там, к сожалению, так было, 4 часа вечера. Это уже обеспечено в Дебальцево и в Углегорске. Больше никаких уже. Все, что можно, они уже все сделали. Осталась только вода, но тогда они включают полностью Мариуполь. Поэтому мы в этом плане более обезопасны. Ну, сами себя обезопасим. Не штурмуем Мариуполь, значит, сидим с водой. Значит, нам нужно штурмовать другой город.
Еще
Александр Владимирович, несколько недель назад было объявлено о наборе добровольцев в армии НР. Как сейчас эти дела и актуальны?
Потери в корпусе полностью восстановлены. Остались восстановить потери специалистов. Но потери специалистов связаны в большей степени не с военной убылью людей, там, или ранениями, или неисполнимыми потерями, а и в связи с болезнями. Все-таки погодные условия, зима и введение боевых действий. Определенный отпечаток на это накладывает. Создаются ряд подразделений территориальной обороны, которые будут заниматься работой, но в случае начала введения активных боевых действий, они становятся под ружьем, под комендатурами, это идет. Приток добровольцев продолжается до 200 человек в сутки, он не падает. Хочу отметить следующее, что в освобожденных городах в Углеводске и Дубальце, сразу же после освобождения, в ряды вооруженных сил Донецкой Республики, ну, совместно с населенными пунктами, прилегающими к этим городам, вступило только 600 человек. То есть люди массово берут в руки оружие и идут мстить за то, что сделали украинские военные с их домами, с их семьями и с их жизнями. В этом плане. И такая тенденция, кстати, повторялась везде. Как только мы освобождали Углеводск, тут же Докучаевск, тут же Еленовку, сразу мужчины этих городов брали руки оружие, вступали до сих пор войны.
Все.
Спасибо.
Вам спасибо. До свидания.